Кроме того, я должен сказать, что я еще являюсь также членом Совета по правам человека при президенте и возглавляю новую совершенно комиссию, которая возникла там впервые, постоянную комиссию по правам человека за рубежом. То есть, вот, например, то, что вчера тут жаловались представители России, что у вас тут слишком охрана большая, это вот, типа, по моему ведомству, вот, значит, посмотреть, как тут с правами человека в несчастной Германии происходит дело. На самом деле, у меня очень много разных предложений. Я надеюсь, что я хотя бы их назову. Тем более, что последние 4 дня я только этим занимался, я очень жалею, что я опоздал, вчера здесь не смог присутствовать, почему же 4 дня я провел в кулуарах ПАСЕ в Страсбурге, где очень многих людей, как парламентариев, так и дипломатов и других представителей, интересовало, что же происходит в России, и означает ли это, что Россия, по большому счету, подрывает основы Совета Европы. И что вообще с этим делать? Вот. И хотя я думаю, что вчера очень многое было сказано про иностранных агентов и про этот закон и так далее, я не могу все-таки тоже не сказать несколько важных слов. Значит, понятно, что в Германии, как ни в одной другой европейской стране, слово «политика» означает очень расширенное понимание. То есть, и в этом смысле именно наши немецкие коллеги хуже всего нас понимают, когда мы говорим, что права человека – это не политика. Они очень возмущают, говорят, ну как же так, права человека – это политика, любая общественная деятельность – это политика и так далее. Это нормально, потому что почти ни в каком языке, кроме английского, нет разделения на politics и policy. Действительно, на всех наших языках все это называется политикой. Это нормально. Вопрос заключается в следующем. Если говорить об этом законе, о его смысле, о его сути, то он говорит следующее, что есть сфера как бы внутренней политики, связанная с борьбой за власть. И эта сфера является сферой суверенитета. Да, действительно, хочется понимать, на какие деньги избираются те или иные депутаты, на какие деньги работают те или иные политические партии, на какие деньги работают те или иные политические персоны, которые напрямую борются за власть, либо за правительство, либо против правительства, какие деньги происходят эти митинги, которые напрямую требуют, либо поддерживают власть, либо, наоборот, требуют отставки власти. Мне, например, очень интересно, откуда формируются фонды такой политической организации, как «Молодая гвардия Единой России». Вот, и сколько именно там кипрских, то есть иностранных денег, по закону это иностранные деньги, безусловно. Вот, я вообще считаю, что совершенно нормально, чтобы общество знало обо всех политических персонах, которые, причем, борются за власть, которые используют иностранные деньги. Нет, не закрывать их, а знать, откуда эти деньги. Действительно интересно, откуда у политических персонажей эти деньги. Но есть вторая сфера. Сфера, которая после Второй мировой войны признана сферой несуверенности, сферой международного интереса, а именно это фундаментальные права человека. На этом строится весь поствоенный мир. И я думаю, что население вашей прекрасной страны, как никакое другое, прекрасно понимает, насколько это важная ценность, которая в Европе была завоевана, скажем так, жертвой 50 миллионов европейцев. Что никакие права человека не могут быть фундаментальные, не могут быть объявлены внутренним делом. Это не внутреннее дело. Это дело законной озабоченности всех стран. На этом построена Организация Объединенных Наций. На этом построен Совет Европы. На этом построена последняя поствоенная структура ОБСЕ. Хельсинский акт 1 августа 1975 года. Там очень четко написано, откуда родилось хельсинское движение, что, извините, права человека или человеческое измерение – это вопрос озабоченности абсолютно всех. И вот эта сфера ни в коем случае, ни финансово, ни как по-другому, не может быть ограничена суверенитетом. То есть ни одно государство не должно ставить никаких рамок работы любых международных организаций вот в этой сфере, в сфере фундаментальных прав человека. То есть, по большому счету, сейчас, объявляя эту зону суверенной, происходит покушение на сами принципы поствоенного мира. С моей точки зрения, если современное государство, особенно Совет Европы, позволит этому осуществиться, рухнет поствоенный мир. Я говорю абсолютно серьезно. то теперь либо нужно будет снижать все нормы и стандарты и объявлять, что на самом деле все конвенции и так далее – это просто пустые слова. Это все нужно для того, чтобы как можно больше и дальше торговать нефтью и газом, и для того, чтобы и дальше развивать экономические сотрудничества, и дальше, собственно, прислушиваться к бизнес-интересам тех или иных групп и корпораций, строить северные потоки и многие другие вещи. А это все красивое покрытие для этих прекрасных, безусловно, экономических проектов. Либо нужно будет что-то с этим делать. Потому что это предброшен вызов, подчеркиваю, фундаментальному устройству поствоенного мира. Это не закон об НКО, это не закон об иностранных агентах. Это возвращение суверенитета в сфере фундаментальных прав. Сейчас в Твиттере есть такой маленький проект, к сожалению, он только русскоязычный. Мы его начали вести 30 января этого года. 30 января, 80 лет назад, произошло очень трагическое событие в вашей стране. К власти пришел не очень, мягко говоря, хороший человек. И буквально за год страна из республики превратилась в чудовищную, бесчеловечную империю. Вот мы ведем хронику день за днем, как Веймарская республика превращалась в чудовищную диктатуру. Каждый день в Твиттере публикуется, какие еще законы, ограничивающие свободы, ввелись, что еще произошло, кого еще отправили. Я, например, узнал, что Дахау начал работать уже в марте 1933 года. Для меня это было открытие. В общем, я много открытий сделал вот, по поводу того, что происходило 80 лет назад. Точно так же, как сейчас идут подобные хроники того, что происходило в Советской России в 1937-1938 году. Это очень важная вещь, связанная с памятью. И с моей точки зрения, мы не имеем права сейчас очень спокойно отнестись к тому, что это всего лишь закон об НКО. Это не закон об НКО. Это закон о восстановлении суверенитета в сфере прав человека. Вторая очень важная вещь. В общественном сознании произошел огромный сдвиг. И я полностью согласен со всем, что сказала Лена. И это самое главное. Не в том, что произошло с властями, а в том, что произошло с обществом. Сейчас выстроен в общественном сознании очень прочный треугольник. Его концами являются, с одной стороны, правозащитные, экологические и другие гражданские организации, с другой стороны, радикальная политическая оппозиция, которая постоянно требует свержения власти, и с третьей стороны, иностранные деньги. Вот сейчас эти три стороны треугольника в массовом сознании схлопнулись. Они не разделены. И это, конечно, наносит по правозащитникам невероятный удар, потому что до этого они воспринимались как нейтральная, спокойная третья сила. Сейчас этой третьей силы нет. Это очень печальная вещь, и я думаю, что общественное сознание будет травить правозащитников, как это происходило в диссидентские времена много-много лет назад. Так уж случилось, что я, в общем, по возрасту не очень стар, но я начинал свою работу в 88 году, когда, собственно, три года у меня было такого своеобразного подполья. Я был тогда юным студентом, вот, и тогда, собственно, за эту деятельность давали не гранты, а сроки. Вот, поэтому я очень хорошо эти времена помню, хотя был очень молод. Так вот, для меня очень важно сейчас, чтобы в общественном сознании появилась все-таки мысль, в том числе благодаря международной солидарности, о том, что права человека – это то, что охраняет всех и во всех странах. Я сейчас всего лишь назову 7 пунктов, по поводу которых можно и нужно сотрудничать, потом, если будет время, когда-нибудь я это разверну или в частных беседах, чтобы как можно сократить сейчас свое. Первое. Не нужно обольщаться по поводу вегетарианских тем из серии «давайте заниматься только детишками», «давайте заниматься только культурой». Это все бесполезно. Нужно заниматься самыми страшными вещами, а именно фундаментальными правами и свободами. Не помогут уйти от вот этого лейбла и уйти от этого общественного сознания через очень такие нейтральные, типа вот власти нас не заметят, мы хорошенькие, не удастся. То есть наоборот, с моей точки зрения, все программы должны быть ориентированы прежде всего на фундаментальные права и свободы. Второе. Необходимо развитие международной солидарности. Я могу сказать, что то, что сейчас все-таки не произошло в Беларуси, я имею в виду, не уничтожено гражданское общество, оно по-прежнему там сильное и развивается, это произошло прежде всего благодаря международной солидарности, как Востока, так и Запада. И это прежде всего зависит от тех, кто сейчас сидит в этом зале, ну и от сотен других людей. И любые вещи, связанные с международной солидарностью, должны как никогда быть сильны. Третье. Нам нужна совместная работа, как ни странно, еще и по третьим странам, таким как Беларусь, может быть, Узбекистан и так далее, где ситуация еще хуже. Как раз совместная борьба за фундаментальные права очень помогает понять, что происходит в этом мире и что происходит с нами. И сюда же нам нужно укреплять общие международные институты, такие как Совет Европы, ОБСЕ. Я тут прошу, как это, совершил очень политнекорректный ход. Я два дня назад назвал Совет Европы паневропейским импотентом. Я это повторяю, потому что, видимо, сейчас Совет Европы не в состоянии предпринимать никаких реальных мер, даже заявлений, которые могли бы быть сделаны вовремя по поводу столь драматических событий. Но мне бы хотелось, чтобы мы, гражданское общество Европы, начали лечить эту паневропейскую импотенцию, хотя бы в рамках Совета Европы и ОБСЕ. Нужно начать принимать гражданскую вятру. Четвертое. Нужна символическая поддержка гражданского общества. Подчеркиваю, не столько финансовая, сколько символическая. Например, основать фонд, который бы специально выдавал награды безденежные, называя гражданские правозащитные организации России и других стран постсоветских агентами будущего. Или агентами человечества, или агентами прав человека. Вот специальный, вот, и это действительно нужна очень серьезная символическая, на самых разных уровнях. Действительно, правозащитникам нужна символическая поддержка в виде не денежных, а всяких премий, почетных званий, почетных гражданств, почетных членств каких-нибудь там университетах и так далее. Это, как ни странно, это очень важно. Это очень помогает. Пятая вещь. Это решение роли гражданского общества в международных организациях, самых разных, как неформальных, типа «Большая двадцатка», так и формальных, таких как Совет Европы и ОБСЕ. Причем развитие там именно того гражданского общества, которое прежде всего говорит о фундаментальных правах и свободах, а не является какой-то структурой на побегушках у бизнеса и власти. И, так сказать, подбивает на нужные бизнесу и властям темы, как это, боюсь, произойдет с гражданской двадцаткой. Шестое. Нужны очень серьезные программы десталинизации и дефашизации Европы, которая, с моей точки зрения, не только на Востоке, но и на Западе продолжает фашизироваться. Мы должны иметь огромные просветительские программы антитоталитарного направления. И, наконец, седьмое. Нужно массовое гражданское просвещение. Много лет западные фонды не дают в Россию деньги на массовое гражданское просвещение. Поэтому вопрос не в том, какие у нас власти. Вопрос в том, сколько народу будет кидать камни или бутылки зажигательной смесью в офисе правозащитников. Но это невозможно решить исключительно какими-то государственными и прочими мерами. Нужна огромная работа с населением, разъясняя, что такое фундаментальные права человека и роль гражданского общества. Спасибо.